Радио «Новая жизнь». Радио для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Да, дорогие друзья, это «Слово для тебя» на радио «Новая жизнь». В студии Денис Гостев. Это вот Денис Гостев, это он. Привет, Денис.
Добрый вечер.
Шеф-редактор портала «Слово для тебя» wordfoyu.ru. Я Андрей Ребенко. Вот ваш тоже друг, товарищ и брат Дениса и всех нас. Ну что, Денис, давай будем обсуждать. Начинать с обсуждения материалов портала «Слово для тебя». Друзья, у нас сайт не изменился. То есть он называется «Слово для тебя» wordfoyu.ru. Друзья, и у нас есть, имеет место быть также эфирный телефон. И вы можете нам писать, задавать вопросы. У нас сегодня будет интересная тема. Номер эфирный +7 910 44 44 66 8. Также можете писать нам на Google Talk NLR Network. Вот и, собственно, вот такая важная вся информация. Ну что, Денис, о чем мы поговорим, что обсудим? Предлагай.
Ну, я предлагаю сразу же начать с вчерашнего дня. Вчера отмечался Международный день семьи.
Да, 15 мая.
Да, 15 мая. Вот сейчас этот праздник, ну, праздник или день вот такой, отмечается довольно в сложное время. И мне кажется, что институт семьи на сегодняшний день в нашем мире претерпевает очень тяжелые времена. И на него множество различных покушений вот, происходит, и очень часто печальное событие именно вот с этим вопросом. Поэтому чем больше мы будем говорить о семье...
Что тебя смущает в институте семьи нынешнем?
Ну, меня смущает, что он...
Много разводов.
Да, меня смущает, что он
детей.
Как таковой стирается. То есть институт семьи, ну, много факторов, которые просто его, ну, уничтожают. Начиная с так называемых гражданских браков, когда уже отношения... узаконивание
отношений. Это у нас очень мягко, знаешь, такое название, гражданские браки, благородное, сожительство.
Сожительство, да. Кстати, вчера мы опубликовали небольшую статью, ну, такое интервью с Сергеем Николаевичем Золотаревским, пастором Центральной Церкви, и он очень так прямо и, на мой взгляд, справедливо назвал гражданские браки греховными или прелюбодейственными отношениями. На самом деле это именно так и есть. Но проблема в том, что сегодня вообще слово, например, прелюбодеяние, да, или блуд, такие
непонятно.
Вот, они, с одной стороны, непонятны, а с другой стороны, архаичны.
Архаизм.
И вообще, ну, что это такое, такие слова, и...
Дремучие средневековье.
И главное, что их смысл, не просто вот само слово вот такое дремучее, а вот именно тот смысл, что... который несет эти слова, он тоже сегодня
ну, сегодня понятие не грех тоже становится непонятно. Что
да,
за грех?
Да.
Вы о чем, ребята?
Это все устаревшее. Сегодня все совсем по-другому.
Ну, в общем, у нас длинное вступление. Давай тогда уже конкретики. В общем, да, день семьи был. И давай тогда сразу проанонсируем, что завтра будет интересное мероприятие.
Анонсируй.
Да, в Москве проходить. Сейчас я найду. В Москве пройдет фестиваль «Моя большая семья». Это не «Моя семья», а программа такая была, помнишь, когда-то на телевидении. Есть даже какие-то там пельменечки и даже «Сок, моя семья». «Величие России в наших семьях». Вот такая вот такой девиз. Фестиваль «Большая семья» посвящен Дню многодетных, приемных и неполных семей. Проводится при поддержке и участии русского голоса Голливуда Виктории Беловой. Есть такая. Христианка, звучная артистка России. Ну, в общем, не буду тут вдаваться в подробности. Значит, ждем вас. Начало 18 мая, вот в субботу, в 12:30 в Екатерининском парке. Это возле стадиона «Олимпийский». Вот. И есть программа. На нашем сайте вы можете в разделе «Анонсы» зайти. Еще на главной странице висит. Друзья, это очень важное такое мероприятие. Многие готовятся, разные и христианские организации участвуют. В общем, придите, поддержите, в общем, своим даже присутствием. Это очень важно. Просто можно погулять. Я думаю, погода будет хорошая, поэтому берите семьи, детей. Нужно популяризировать семейные ценности. Я с тобой полностью согласен.
Да. Ну и, может быть, нас там встретите.
Нас?
Да. Кого-нибудь.
Ну да, может быть.
Хорошо. Ну что, давай дальше поговорим. Вот евангельские христиане-баптисты создали свою электронную энциклопедию.
А расскажи, что за электронная энциклопедия? Что-то такое, о чем вообще речь? Я-то как-то слышал краем глаза.
Ну, это попытка, ну, своего рода в электронном виде сделать, ну, такой свод всей информации о Иоанн Баптистах, ну, в том числе и богословской, и исторической. Ну, то есть своя такая внутренняя...
Такая,
ну,
большая баптистская энциклопедия, да?
Да, да, да.
Или Гауза Ефрона.
Да, по-моему, тут еще такие возможности, как в Википедии добавлять что-то. Ну, то есть это такой пока пилотный проект, вот, будем посмотреть,
что из этого получится. Кстати, в Фейсбуке многие стали комментировать, и некоторые скептически стали относиться, говорят, ну, очередная какая-то, знаешь, такая вот, не авантюра, ну, как это вот называется, такая вот... Ну, как называется, утопия, что ли, да, вот, мол, ну, кто будет этим заниматься? Профессионалов нет, а кто профессионал, они занятые все, а чем Википедию не устраивают, Википедию можете выкладывать. Ну, друзья, конечно, мы все гораздо критиковать заранее вот все, что происходит и не происходит. Я думаю, что давайте подождем, давайте в молитвах поддержим, может, кто-то может помочь и фактическим каким-то материалом, владеет какими-то,
ну, да,
на местах.
Ну да, видишь, вот по поводу Википедии. Создатели энциклопедии надеются, что это обеспечит комфортные условия авторам статьи и приведет к более высокому академическому уровню материала, чем в Википедии.
То есть, ну, дай бог.
Да. Будем, я думаю, что начинание хорошее в любом случае. Давайте попробуем, дадим шанс этому проекту создаться, вырасти.
Конечно, дадим.
Да. Ну что, вот мы сейчас перед эфиром с Андреем обсуждали так вот наши новости, и, к сожалению, сейчас как-то так вот разделились. Если мы говорим о Востоке, то...
Не мы разделились, новости.
Нет,
разделились.
Нет, новости, да. Если мы говорим о Востоке, то чаще всего речь идет о гонениях христиан, и мы об этом много пишем, у нас почти каждый день есть какая-то информация о погибших, о судебных процессах над теми, кто уверовал, над христианами, о каких-то погромах. То есть на сегодняшний день в странах, так мы их называем, восточных, особенно ближневосточных, вот такое тяжелое положение христиан. В то же время у нас практически ежедневно из такой «цивилизованной», в кавычках, стороны света, то есть,
ну, для кого
Европы,
без кавычек.
Ну да, ну я бы сказал, вот в том контексте как раз тут кавычки понадобятся. Это разные, ну, мне кажется, извращения общества, которые сегодня происходят.
Например?
Вот. Ну, например, узаконивание всяких однополых браков, которые, например, вот сейчас в штате Вермонт принят, это 4-й штат США. Вот.
Что-то в Бразилии собираются там позволить.
Да.
Хотя вроде такая продвинутая христианская страна, там очень много христиан, протестантов.
Ну вот, кстати, интересно, вот, например, парламент Украины снял с голосования закон, защищающий геев. Это при том, что этот закон принять такого закона требование Евросоюза. То есть Евросоюз все больше и больше, вот мы говорили о Дне семьи, мне кажется, что вообще Евросоюз и страны европейские все делают для того, чтобы как можно быстрее разрушить этот институт семьи.
Нет, ну понимаешь, они говорят, ребята, кто сказал, что семья – это лишь мужчина и женщина? Ну, это вот может быть мужчина и мужчина, женщина и женщина.
Это уже не семья. Это, ну, институт семьи.
Это ты так считаешь. А они говорят, что ничего подобного. Это дремучее какое-то там, опять-таки, ваши среди Средневековье. И при этом,
вот,
скажут, что в Средневековье
вот
были там
все
нормально.
Что
с этим.
Все приводит к таким вот извращениям.
Ну, конечно, мы христиане понимаем, что все-таки у нас какие-то ценности есть, принципы. Но Евросоюз ставит Украине условия. Если вы хотите вступить в Евросоюз, а Украина хочет вступить в Евросоюз, будьте добры, давайте легализовывайте со временем однополые браки. Во-первых, начинается все с разрешения пропаганды гомосексуализма, как у нас вот пытались, да, ну, нас запретили, да, по-моему,
да,
в Питере и в Москве тоже.
Да.
Вот, есть запрет. А на Украине потихонечку лоббирует свой интерес, понимаешь? То есть ставит условия. Старший брат ставит условия, вот, обижается на старших братьев, а вот они вот такие делают вещи. Поэтому мы, если хотим тоже сейчас с Европой интегрироваться в безвизовый режим, я думаю, нам тоже будут такие условия ставить. Хотим безвизовый режим, будьте добры.
Мы пока вот не опубликовали новость, но я думаю, что мы опубликуем, что 26 апреля наша Государственная Дума приняла закон о защите детей, так он называется, так он формулируется. А один из пунктов – это сексуальное воспитание детей. Когда я прочитал, в нем говорится о том, что дети обязаны, общество или органы, которые отвечают за воспитание детей, обязаны обучать сексуальному опыту, что ли.
Сексуальной грамотности.
Сексуальной грамотности, которую нужно изучать с детского сада, с 3 лет. И, говорится, там описывается, это практически во всей Европе уже принято. Вот там описываются такие страшные вещи, что, что ребенок там с 3 лет, он уже должен знать какие-то вещи, знать азы, да, вот. И обучают, чтобы ребенок мог себя
самоудовлетворять,
и в том, чтобы он себя буквально вот с 0 лет мог определить, кто он. Mm-hmm. Гей, транссексуал. То есть вот это гендерное, когда мы раньше делились на мужчин и женщин, да?
То раньше теперь, делились, да.
Да, то теперь
ты
есть...
же сам признаешь, что это было раньше, это было вот, в прошлом.
К сожалению, да, к ужасу точнее. Вот. А сейчас там 4 или 5 пунктов, кто может быть ребенок, и ребенок, рождаясь, он уже сам определяется. Мне кажется, абсолютный бред, но этот бред в нашей России уже принят в виде закона.
Просто я хочу сказать, что в определенной степени какая-то, эти вопросы не нужно замалчивать. То есть, в принципе, если детям, понимаешь, в советское время секса, как говорится, не было, и детям ничего не говорили и уходили от этих вопросов. Потом бац, оказывается, что ребенок уже там опыт получил, плохой опыт, травмировались дети. И когда у нас и в 90-х годах об этом не говорилось. А как-то, знаешь, и все эти залеты были, и аборты были, и все нормально, понимаешь? В какой-то степени, до какой-то определенной грани, может, это и должно быть. Родители должны, по крайней мере, объяснять.
А не говорить, это задача семьи.
А человек сталкивается, ребенок, с миром. Оказывается, что все не так, как он предполагал.
Это задача семьи. Особенно в сегодняшнее время, когда существуют разные мнения, и когда библейские принципы, которые в течение многих столетий были основополагающими, сегодня они уходят на второй план, и ребенка фактически насильно с самого детства пытаются от естественного восприятия семьи, половых отношений отучить и научить чему-то современному, что сегодня начинает превалировать.
Ладно, Денис, это такая тема, конечно, тяжелая, такая вот неприятная. Давай, может еще чем-то. Давай я тогда скажу, что мы с молодежью ездили на пикник, и небольшая заметочка уже на сайте есть. Да, молодежный выезд церкви Евангелия, который я посещаю. Я об этом на радио немножко говорил. В общем, съездили мы в сторону Истры. Там есть, ты же любишь по музеям, я даже думал сегодня в конце об этом поговорить, но ты уже меня опередил. Новый Иерусалим, ты знаешь, есть такой монастырь
есть.
Комплекс музейный.
Да, в следующий раз об этом поговорим. Да, был.
А, ты был, можешь даже вместе поговорить. Как мы были, к сожалению, он находится сейчас на реконструкции. В принципе, там все в лесах, и даже Гефсиманский сад огорожен, там все делают. И в 15-м году, говорит, приезжайте в 15-м году, он говорит, спасибо. В музее побыли, там небольшой музей есть, такой двухэтажный. Там, к сожалению, не дошли мы до Истры, которая не Гефсимания, а Иордан, где крещение проходило. Там есть и Фавор, и Сион. В общем, так, немножко прикоснулись, но я думаю, что нужно будет подождать, когда все сделают.
Я, кстати, имел возможность побывать там лет 5 назад, как раз еще до ремонта. С одной стороны, там многое было в таком немножко запустении. Вот. Хотя, на самом деле, меня впечатлило все это. Единственное, что я помню, нам с погодой не повезло. В течение всей нашей вот этой прогулки лил дождь.
Ну, можно сказать просто в двух словах, что это монастырь, который был основан в 1656 году патриархом Никоном во время как раз этих всех вот церковных всех этих расколов. И, в общем, потом сам же туда он, когда поссорился с Алексеем Михайловичем, царем, он туда вот съехал, 5 лет там жил. Вот. И, конечно же, во время Советского Союза в 19-м году он был закрыт, в 1919-м. Немцы во время войны его взорвали так успешно. Такие вот дела были.
Ну, вот у нас получается, это сейчас такое еще у нас вторая культурная страничка.
Ну, вот. Я не хочу вдаваться в подробности, но просто мы еще общались и шашлыки жарили после этого, ну, полянку
это,
нашли.
В общем, важно и вкусно.
Праздник, да, важно, вкусно. Мы сами вот мариновали, делали и общались на духовные темы. Вот такой небольшой.
Да,
экскурс.
Вот интересная такая, немножко если к статистике обратиться. Католиков в мире стало больше. Вот. Так даже удивительно как-то, да? Но,
ну,
тем
да,
не менее.
Да. Динамика, как обычно, да. Не очень положительная.
Но факт остается фактом. Вот тоже такая новость, не из самых приятных. Но в Киеве хотят возродить секту «Белое братство». Эта секта была активно действовала в 90-х годах. И
да,
многие ее помнят.
Нашумело, как
да.
Аум Синрикё.
Да, вот. Но организаторов посадили, они свое отсидели, вышли, и сейчас опять начинают свою
как
деятельность.
Как Мавроди, да,
МММ? Да, точно, очень, да. А теперь еще на что хотел обратить внимание. На наше законодательство, вот я уже немножко так отрицательные стороны, теперь немножко в положительном смысле. Депутаты наши, вот у нас с июля месяца вступает новый закон о курении, и за штраф введен штраф за курение в неположенном месте 1500 рублей. Вот, ну там целая система штрафов. Вот, я считаю, что это хорошо. Конечно, вопрос в том, что будут ли эти законы работать. Вот, это вопрос. Но, по крайней мере, люди должны знать, что это неправильно. Курить на остановке, где стоит толпа людей. Особенно бывает такое, идет ливень. Вот, все прячутся под остановочный навес, вот, и тут несколько ребят начинают курить, причем они считают, что они естественно, что это естественно и нормально. Вот. И еще, ну, это Москва, очередной запрет гей-парада. Вот. Я считаю, что это хорошо.
Ну и в Питере, по-моему, тоже запретили, да.
Да.
Это да, это радует. Ну да, курение, конечно, это хорошая инициатива, просто...
Нет, курение это не хорошая инициатива.
Ну, имеет, да, ну, да, запрет на курение. А, я думаю, что, ну, понимаешь, у меня все-таки какие-то... У нас как-то запрещали вроде и пить пиво в общественных местах, и как-то все быстро вернулось.
Вот вопрос,
вернулось,
да, насколько
да.
это будет работать.
И курение тоже, знаешь, зависит от того, как стражи порядка будут там с этими делами заниматься.
Но все-таки хотя бы как-то,
ну, по крайней
мере,
всяких,
да.
знаешь, кафешках, чтобы не было этих уже курящих залов, а то приходишь, тебе, вам какой зал? Не курящий. Там три столика расположены, и рядом там как, типа вытяжка, вот.
Ну,
какой
да.
зал не курящий? Это общий зал, где просто есть три столика, где они курят, и все остальные курят.
Кстати, недавно я видел такую статью в одном из изданий электронных. Там говорится о 10 странах, в которых самое строгое отношение к курильщикам. Вот. И в одной из европейских стран не запрещено курить в ресторанах. Но для курящих в ресторане сделаны специальные комнаты, которые полностью герметично закрываются. И интересно то, что, находясь в этих комнатах, нельзя ни пить, ни есть. То есть вот уже какой-то дискомфорт для этих людей. То есть хочешь покурить – иди, кури. Но у тебя уже нет вот такого уровня комфорта, который ты мог себе раньше позволить. Мне кажется, это правильно. Вот. Но еще буквально в конце, я думаю, что надо уже закругляться с нашей новостной лентой. Вот, несколько курьезов. Но один из курьезов: в Риме задержан двойник Папы Римского. Вот. Что интересно, он похож не на Бенедикта, экс-папу, и не на Франциска. Он похож на Иоанна Павла II. И интересно то, что многие люди фотографируются с ним. Кто-то даже верит, что это Папа Римский. Вот, ну, видели, видно на картинках. Вот. И даже не задается вопросом, вот, что Папа Иоанн до сих пор. Вот. И второе, что он фотографируется вот с людьми, это тоже их не удивляет. Ну, в общем, один из фотографировавшихся, или смотря в полицию подал заявление, этого человека арестовали. И теперь он уже не снимается с гостями Рима. Ну и еще такое из статистической информации. В США самое распространенное имя, угадайте, какое?
Я читал, Мессия.
Мессия. Да, интересно.
Это Мессия по-еврейски, Мишах, или именно, или как-то английский вариант?
Мессия.
Мессия?
Да, ну Мессия вот как оно. Вот, Мишах – это еврейский, это немножко… Ну, на самом деле, в принципе, имя Миша – это оттуда же. Вот.
Ну, а Михаил, Архангел…
Оно производное. Вот, все-таки. Оно производное, ну… Ладно. София, имя, возглавляет список женских имен. И Мессия, мужских имен. Вот. Ну, интересная информация. София, хотелось бы, чтобы действительно люди понимали смысл, а не просто так для красного словца, для красивого по звучанию имя.
А было. Именно как их привлекает именно красота имени или.
Ну,
именно...
я не знаю, я не спрашивал у тех всех людей, которые так называют. Просто имя популярно.
Угу. Ну, интересно. Денис, ну что, мы уже будем приближаться к прерыву нашему,
да,
музыкальному.
Мы даже можем...
Ну, давай тогда просто еще скажу, друзья, у нас будет обсуждение темы. Ну, во-первых, сегодня у нас рыбный четверг. Я предлагаю, чтобы сейчас уже... Мы, знаешь, сегодня так готовили наших слушателей к эфиру, не просто так. Поэтому, во-первых, фотогалерея присутствует, это будет музей у нас.
Да.
Друзья, на сайте «Слово для тебя» наверху там есть такая ссылочка. Фоторепортаж музея Петра Ильича Чайковского в Клине, да, правильно?
Да.
Так что вы можете просмотреть. И также прошлый рыбный четверг, он сейчас на главной висит о Дне Победы, день 9 мая, их смысл истории, мои размышления. Ну и сегодня тоже рыбный четверг у нас, узнать правду о себе, я не буду пересказывать, тоже интересная, мне кажется, такая тема духовная. Узнать правду о себе, страшную правду о себе иногда. Вот как с ней быть, как быть с этой правдой, и как вообще это все вместить в себя, и как вообще преодолевать себя. А преодолевать себя все-таки как ни крути нужно.
Обзор, мнение, обсуждение, экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Дорогие друзья, мы продолжаем. И сейчас мы будем обсуждать тему важную, волнующую и актуальную. Мы будем говорить сегодня о победе.
И о Дне Победы.
И о Дне Победы. Нужно или не нужно праздновать этот день? И вообще, какое значение имеет для нас, в особенности для нас, христиан, победа? Сегодня в обществе звучат разные голоса, существуют разные мнения,
христиан.
В том числе и среди христиан. И сегодня не так однозначно, как даже вот несколько лет назад, оценивается сама война, оцениваются результаты войны. Многие говорят сегодня, что победа была слишком высокой ценой завоевана, может быть, и не стоило столько жизней полагать, ну, одно из таких мнений. Другие говорят, что победа была нужна, обязательно нужна, и то, что она потребовала таких жертв, таких усилий, это, ну, не, была необходимость, но победа, она абсолютно важна, нужна, и без нее не сохранилась бы сама Россия как государство, точнее, как самоидентичность российская, так вот.
Ну, Денис, давай тогда мы попробуем сразу обрисовать контур проблем. Ну, давай мы подключим наших слушателей. Друзья, если у вас есть мнение какое-нибудь, я думаю, что оно у вас есть. Тема все-таки касается нас. Мы не марсиане, а земляне. А вот, и у нас есть эфирный номер +7 910 44 44 66 8. Это номер для смс-сообщений. Также у нас есть Google Talk. Добавляйтесь, если вы уже в Google Talk с нами. NLR радио, и также у нас комментарий под новостью, под анонсом на сайте «Новая жизнь». Денис, какие у христиан существуют вообще вопросы? Вот мы говорим, стоит ли, не стоит вообще праздновать. Раньше как-то вопрос еще не стоял. Сегодня вопрос стоит, и вот я христианин, например, да? А что мне, во-первых, до победы? Светская страна, Советский Союз, безбожная власть. Одна идеология безбожная воевала с другой идеологией безбожной, да? И многие так считают, и христиане говорят, что, ну, а что нам-то? Тем более, многие не воевали, и я, например, не воевал, я еще маленький был. То есть, сейчас маленький, в общем, не было мне тогда. И, в общем, это первый момент. Второй момент, если праздновать, то почему праздновать? Если не праздновать, то почему не праздновать? Почему не праздновать со всеми нами, вот с народом российским? А потом смотришь, глядишь, а народ российский разделился сегодня. То есть одни говорят, слушайте, что это за победа? Сталин гулаги тут устраивал, уничтожал христиан, священников, пасторов, а мы говорим о победе. И что за победа-то?
Ну, да, много действительно вопросов. Вот, ну, я думаю, что один из ответов...
Если праздновать, то почему?
Есть в истории России две войны, которые имеют приставку «отечественная». Есть Отечественная война 12-го года, а есть Великая Отечественная война.
Ну, это
да?
1812 года.
Ну, да, 1812 года, да, когда Наполеон напал на Россию, и Великая Отечественная война. Между этими войнами было много военных конфликтов, в которых участвовала Россия. И войны с Турцией, и до этого, и после этого были. И русско-японская война,
да.
И Первая мировая война. То есть войн было много.
Ну, и революция внутренняя.
Ну, да, да, это была гражданская война. Но именно вот эти две войны, они названы отечественными. На мой взгляд, это не случайно. И я думаю, кстати, в прошлом году отмечалось 200-летие войны 1812 года. И сейчас как-то вот информация... Ну, для меня за этот год война как-то стала ближе. Вот именно информационно я очень много узнал. И действительно, эти две войны, вот чем, что их отличает? То, что народ... воевал за существование как таковой России. Он почувствовал, не просто потому, что там были, были военачальники, которые требовали... Да, были и во Второй мировой войне, были даже заградотряды, когда людей гнали на войну, но в целом все-таки эта война была... не просто вот защита советской власти, а это была защита Родины. Вот как бы это громко ни звучало, но это действительно объединило, консолидировало общество. И в то время...
А чья это была заслуга?
В консолидации?
Ну да, вот что народ почувствовал, что это вот...
А заслуга...
Не Первая мировая, а именно Вторая, и не русско-японская война.
А, ну, отчасти такая антизаслуга была Наполеона и Гитлера, вот, в том, что они напали, в том, что они практически шли в сердце России.
Хороший враг такой нарисовался.
Нарисовался хороший, мощный враг, и общество консолидировалось. Интересно то, что... Ну, мы понимаем про сложности, которые были в российском... в советском обществе после гонений и сталинских репрессий, да, в годы в годы Великой Отечественной войны, да, но в годы войны 12-го года, если так вот тоже поразмыслить, тоже наше общество было, ну, мягко говоря, неконсолидированным, потому что в России, как в принципе, как таковое существовало рабство, которым являлось крепостничество. И, в принципе, вполне могли крестьяне, которые, когда пришел Наполеон, они вполне могли бы встать на его сторону, тем более, что многие считали, что придя Наполеон, придя в Россию, он может и отменить крепостничество, но эти крепостные крестьяне вместе со своими хозяевами и со своими
господами.
Да, да, правильно, господами, они вместе рука об руку пошли защищать Родину. И вот эта защита Родины, она объединяет вот эти две войны, и она как раз подчеркивает вот то единение, которое испытал русский народ.
А консолидация, когда с татарами ледовое, не ледовое побоище, а какое там с татарами важное самое?
Ну, Куликовская битва.
Куликовская битва.
Да.
И
там было, да. Но дело в том, что это было...
А Мини-Пожарский тоже интересная история.
Это все, это понятно. Но дело в том, что просто, наверное, все-таки это как-то дальше от нас. Вот. Может быть, мы меньше знаем об этом. Все-таки вот эти две войны, они как-то, более так глубоко изучены. И вот эта ситуация... Она именно вот подчеркивается в этих двух войнах.
Ну хорошо, давай тогда такой момент. Я понял твою логику. Это война отечественная, это не просто как бы какой-то такой конфликт, это реально на кону судьба отечества. Но, во-первых, критики какие выдвигают контраргументы? Ну, во-первых, много романтизма, вот что, да, там прям консолидация, да, были и наемники, были там и гнали многих там, и тут роль диктатора, например, Сталина, вот что вот он там, ну и плюс еще количество, что брали количеством, то есть брали это плохое оружие, на крови, там гнали под пули эти все отряды,
да.
Штраф, баты, дети, вот сейчас же там про детей, вот эти все преступники. Ну, то есть романтизация, что о войне множество мифов, и поэтому вы сейчас рассказываете, что это отечественная война, все красиво, а где в этом на самом деле правда историческая, непонятно.
Ну, я скажу так, было все. И то, о чем ты говоришь, это, конечно, было. Вот, но на мой взгляд...
То есть
было и другое, то, о чем я говорю сейчас. И насколько мы там не беремся сейчас процентное соотношение выяснять между той и той правдой, вот, но тем не менее в восприятии людей многих. И в то время, да, были люди, которые прошли войну и которые ненавидели эту страну, вот это сохранилось, какой-то такой негатив. Но в целом все-таки консолидация общества была. И сколько было... И собирались деньги на какие-то покупки, на строительство каких-то танков, самолетов. Например, я знаю, что Иван-Скритяне Баптисты собрали деньги на строительство самолета, по-моему, самолета. Вот. То есть люди действительно видели то, что это их затрагивает. Что это не просто какой-то кто-то там наверху в Кремле сидит и с кем-то воюет. Это пришел враг на мою землю. Пришел враг, и я должен эту землю защищать.
Ну, сейчас, понимаешь, еще вот этот вопрос важный, что победа, во-первых, Пирова, что много жертв, во-вторых, победа привела к тому, что просто один зверь сожрал другого, но зверь-то остался. И вообще роль Иосифа Виссарионовича Сталина в этом смысле так обсуждается, что вроде как бы без него, говорят, а была бы победа, если бы не он, если бы не его фактор Сталина, во-первых, вот там какой-то стратегический какой-то ум. Понятное дело, что он сам не воевал, были там полководцы, Жуков и так далее. Но все-таки он общее какое-то руководство вел, что-то запрещал, что-то давал, не давал. Вот этот момент. И все-таки идеология это победила. И, в общем, христиане оказались дальше гнить в ГУЛАГах. И вот в этом плане говорят, победа, да, вроде победа, но... сильных поводов для радости вроде тоже и нет. Вот это потом говорят и либеральные настроенная интеллигенция, и многие христиане. Ну, пацифисты тоже говорят, что вот войны, во-первых, не надо было развязывать войну, знаешь, сами же хотели напасть, что это совершенно не освободительная война, что если бы не немцы первые напали, мы знаем эту теорию, тогда бы мы напали. То есть фактически выбора у нас не было. Вот как ты, я, конечно, как много вопросов задал вроде, но я тут понял, думаю, суть.
Ну да, конечно. Я говорю, что много может быть различных вариантов и различных мнений, различных оценок. И у многих оценок этих есть свои, ну, свои обоснования. Вот. Но, тем не менее, я все-таки остаюсь на той мысли, что люди почувствовали ответственность в этот момент, почувствовали ответственность за, за свою страну. Да, мы по поводу роли Сталина, вот, это очень сложный вопрос, и тут много противоречивых мнений существует.
Ну, помните, недавно была история со Сталинградом, мы решили в дни праздников Волгоград,
ну, да,
именовать,
да,
Сталинград,
да, да, да.
И сразу, хотя это был Сталинград, и реально его имя носил город, и город как Сталинград выстоял, и действительно для Гитлера было важно именно Сталинград взять, и, в общем, чтобы это было.
Ну, даже как
вот
и блокада Ленинграда была, не Санкт-Петербурга.
Да, да.
Тоже можно было тогда же Санкт-Петербург и Ленинград переименовать. Ну, не знаю, мне кажется, что здесь элементы пиара, конечно, вот с этими всеми переименованиями. И это не столь важно.
Ну, просто на 9 мая иной раз, и даже часто, ну, я просто знаю, на парадах используется символика советская, в том числе портреты Сталина. И вот говорят, как же так, мы вроде празднуем, в то же время мы как бы на костях предков, которые положили свои души, тела, и не только на войне, в тюрьмах, в общем, пляшем. Парады проводим.
Ну, это... Я бы никогда парад с пляской бы не сравнивал.
Ну, это образное выражение.
Ну, да. Не знаю. Я не вижу вот того, о чем ты говоришь, какой-то пляски здесь.
Ну, не
понимаю.
Вот.
Но я имею в виду... Я понимаю смысл.
Это образное выражение.
Ну, да-да-да.
Ликование.
Я думаю, что... Ликование, все равно всегда в День Победы, ликование, оно соседствует с, со слезами.
Вот. Это праздник с слезами на глазах.
Да, и, например, я когда слушаю песню «День Победы», я практически всегда, у меня вот слеза донакатит, как говорится.
Кстати, вот. Да, это вот, ты важный момент зацепил, что День Победы, он как радостный, настолько такой же и грустный.
Да,
и, я думаю,
и, здесь, и здесь как раз это сочетание. Очень большая проблема, что, к сожалению, история нам показывает, что реальная консолидация общества, вот такая полноценная консолидация общества, возможно, едва ли не только в связи с войной.
Это общий враг или просто,
да,
общий,
да,
враг.
Да. Как вот тебе даже говорят, что чтобы укрепить власть, нужна маленькая победоносная война. Вот. Но...
Ну вот христиане говорят, понимаешь, что мы живем в государстве. Государство – это то, что относится к миру сему, и поэтому сильно, скажем так, заморачиваться, грубо говоря, по поводу государства не нужно. Что вот да, была война с государством, и что нам с того? Государство меняется, а мы, в общем, мы граждане, мы вас помним, что вы говорили о патриотизме,
да.
Граждане неба, вот уранополитизм, уранополиты, вот, поэтому, а государство, понятно, какие правила, консолидировать народ, нужна война, нужен враг общий, антихристианский подход, идея, поэтому чего нам вообще радоваться, чего нам считать себя сопричастниками победы?
Но я тебе еще раз скажу, что в войне, ну, две стороны есть. Одна сторона политическая, и действительно, когда на этом государственный пиар делается, да, на победе, мне это не нравится, честно тебе скажу. Вот, но в то же время для большинства людей, с которыми я знаком, вот, победа – это личный праздник. Это личное переживание. Ну, во-первых, начать с того, что практически у всех у нас родные или близкие так или иначе либо кто-то погиб в войне, либо кто-то участвовал, либо кто-то пострадал. Вот наш с тобой дедушка, например, так получилось, он практически всю войну провел в концлагерях.
Военнопленным, да.
Был военнопленным, да. И, кстати, долгое время ему не... у него не было статуса ветерана.
Ну, это было многих. Это
да, да, потому что он...
Участь.
Он быстро, он просто... Его воинское подразделение очень быстро было захвачено в плен.
Ну, понятное дело, что все военнопленные у нас были врагами народа объявлены, но, тем не менее, его реабилитировали в каком-то там году.
Ну, его просто признали ветераном, по-моему, к 30-летию Победы в 75-м году. Вот. И, ну, мне кажется, в данном случае восторжествовала справедливость. Вот. А еще один такой момент. Почему я считаю, что все-таки День Победы надо праздновать? День Победы, он позволяет еще раз вспомнить о войне, о ее ужасах и
о цене мира.
Да, и оценить мир, в котором мы живем, мирное время. Потому что мы сегодня, для нас настолько естественна вот, жизнь в мирное время, мы себе не представляем, что такое война. Да, мы смотрим по телевизору, но мы в основном смотрим, когда репортажи с горячих точек, мы это воспринимаем как голливудский блокбастер. Вот, мы не воспринимаем реально. Мы видим кадры убийства.
Кстати, фальсификации бывают.
Да, бывает. Вот. Но действительно, в мире происходят войны, военные конфликты. Вот. Но мы не представляем, что они могут быть где-то. И вот когда где-нибудь шарахнет, вот как говорится, вот теоретическая война, когда вот дома в Москве взрывались, вот я помню свое состояние в 99-м году, когда взрывались дома. Вот. Это было страшно. Это было жутко, когда рядом с тобой, вот ты ощущаешь, у нас. Я как раз тогда находился на Варшавке, когда взорвался дом на Каширке. Это где-то километра полтора было. Вот я как раз дежурил там вот в семинарии, где я учился тогда. И я слышал, как. Я взрыва самого не слышал, но я услышал, что. По всему микрорайону автосигнализация начала срабатывать. То есть весь город взвыл от автосигнализации. И вот это, и когда утром я посмотрел новость, мне стало жутко, страшно. Вот. Потом, когда пришел наш преподаватель, который жил напротив домов на Гурьянова, которые взорвались, и рассказывал свои ощущения, что это. Вот эта вот близость вот этого. Слава Богу, что сегодня мы живем в мирное время. И это День Победы, он должен нам напоминать об этом. Чтобы мы, радуясь тогда, что люди, что те люди, которые наши предки победили, они дали нам с той победой, ну, отчасти там можно спорить как, но все-таки они отстояли страну, и они даровали мир.
Да, но я хотел вот сказать в контексте того, вот как раз я задался вопросом о государстве, как к христианам относиться. Мы же таки в контексте христианства говорим, и претензии вроде как бы довольно справедливые о том, что, ну, наше течет на небесах, а тут игры эти мы не играем, политические всякие там возня, вот, нечестивые и так далее. Но я вообще просто в статье своей писал о том, что, ну, мы в истории присутствуем, церковь присутствует, мы не можем от нее оторваться, и мы, нас Бог поместил в том или ином государстве. И мы должны делить тяготы, горе и радости с этим государством, делать все возможное, чтобы жилось лучше, защищать. Я думаю, это нормально, как семья. Вот мы сегодня говорили о семье, ведь государство — это некая семья. Так, то, ну, есть, да. Мы любим свою семью, любим иногда просто, ну, просто потому, что это наша семья. Иногда даже не за что любить, вроде, да, там ссорятся постоянно. А это наша страна, в которой мы родились, и мы ее любим, потому что наша страна и культуру. И поэтому история наша, какой бы она ни была, это наша история. Поэтому я отпишу смысл истории, цитирует Бердяева, что каждый из нас является участником истории, исторического процесса, кирпичиком. И поэтому мы наследники того прошлого разного и победы.
Мы должны помнить, что было.
Помнить, любить и гордиться.
Да, да, да. Кстати, такое есть, я уже когда-то приводил такое высказывание. Те, кто недооценивает историю. Вот, если в историю выстрелить из пистолета, она в тебя выстрелит из пушки. Вот. То есть, если мы недооцениваем, и если мы забываем то, что с нами происходило вчера, это же нас может захватить гораздо более сильно. Знаешь, как бесов. Если изгнать беса, место останется пустым, да, то он придет всем злейших. Вот так же и с историей. мы должны помнить. Мы должны помнить то, что было с нами, то, что было до нас.
Ощущать себя частью истории. Да. Ощущать себя частью
культуры и страны. И, кстати, еще один момент, на который я хотел обратить внимание. Тоже это неоднозначный факт, но тем не менее, я имею в виду, оценка этого факта неоднозначна, но тем не менее, именно во время войны Сталин в какой-то момент осознал важность христианского и религиозного элемента, и в 43-м году фактически восстановилось то, что было... начало восстанавливаться то, что было разрушено. Было патриаршество. И был организован Союз Иоанна Христиан-Баптистов. То есть он увидел вот необходимость задействования неформальных ресурсов.
Ну, может, просто из-под поля хотел вывести хотя бы часть.
Да, он
и
хотел...
Это политический был момент.
Здесь и политический момент, с одной стороны. С другой стороны, это было понимание
это
того...
Это была марионеточная церковь.
Понимаешь, марионеточная, не марионеточная, тут вопрос, мы не можем так вот ярлыки так развешивать вот жестко. Элемент, конечно, был, но все-таки я бы не стал так говорить, что это именно было все марионеточно. Однозначно. И вот здесь... Он понял отчасти, кроме того, что это было политическое решение, все-все-все, он понял необходимость задействования вот таких духовных, неформальных, вот разных, не только оружия, не только силы оружия, но в какой-то мере вот и духовная сила, она тоже нужна, и молитва церкви, она тоже необходима.
Ну, да, это, конечно, ты тоже немножко добавил такого романтизма сюда, что прямо...
Ну, конечно, элемент романтизма всегда есть.
Ну, да. Ну, я думаю, все-таки, ну, поскольку уже нам закрыли тему, я думаю, что, опять-таки, чтобы мы, евангельские христиане в России, не отрывали себя от страны, от истории, от современности, от будущего. И вот я писал о том, что победа, пусть в самой трагической кровавой войне, это то, что объединяет наш разобщенный народ многонациональный, даже целые страны. Не только же Россия же празднует. И вот далее, через эти страшные события Бог напомнил человечеству о том, что идя самостоятельным путем, оно может само себя уничтожить, человечество, когда само по себе. Проект гуманизма окончательно провалился, да, гуманизма проект, раз люди уничтожаются не то что пачками, а сотнями, миллионами, причем как в России, так и за пределами. Россия, правда, еще дольше училась устроить общество без Бога, чем прочие страны. А сейчас, по мнению некоторых, Бога в России стало даже слишком много. В общем, такие уроки истории дает Бог. Сейчас, вот, понимаешь ли, уже и Бога стало слишком много. И вот, в общем, опять мир превращается в какое-то вот безумие происходит во всем мире. То есть, как будто, знаешь, вот опять-таки Бог не нужен, и вот какие-то кошмары происходят. Войны нет. А как вот и патриарх Кирилл, кстати, говорил, что вроде войны нет на 9 мая, помнишь? А мы же все равно живем в состоянии войны, все равно какие-то... Да, мы ищем общего врага, и можно сказать, что это вроде плохо, а в то же время это как нас, ну, объединяет, да? Uh-huh. И в то же время опасности сколько сейчас? Вот мы говорим сейчас про Европу. Идет вся вот эта нечисть, да? Ну, такая аморальная. Uh-huh. Вот это все вот... Ну, и мы об этом говорим.
Ну, духовная война, она... ее никто не отменял.
Да.
Она была, есть и будет. И апостол Павел говорил о том, о мече духовном и
все оружие.
Да. Мы в любом случае, вот эта война, она всегда будет, пока существует наш мир.
Ну, Денис, Дню Победы быть все-таки.
Да.
Давайте, друзья, праздновать. Ну, мы уже отпраздновали. Ну, давайте каждый 9 мая праздновать, друзья, радоваться, плакать.
И
поздравлять ветеранов.
И благодарить Бога за то, что он, может быть, преподал нам такой урок, и за то, что он нам показывает то, что как прекрасна мирная жизнь по сравнению с войной.
Да, друзья, давайте любить нашу страну, любить историю и любить церковь, и, в общем, делать все возможное, чтобы вместе с церковью приносить благо.
Новая жизнь.
Радио для всех. Обзор. Мнение, обсуждение, экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Да, это на радио «Новая жизнь», слово для тебя, друзья. Хватайся, цепляйся, ловый момент. Хэппи-энд ждет, друзья. Денис, я вот думаю, что нам не хватает позитива немножко вообще в наших современных буднях. Много какого-то такого упаднических настроений. И среди христиан тоже. Вот мне хочется как-то вот ободрять нас, как-то вот много грусти. Согласись.
Ну да, да, к сожалению.
Да, ну давай тогда о хорошем поговорим. Культурная жизнь бурлит. У нас есть много музеев в стране, много славных людей, которых мы, ну, почитаем, о которых помним. И вот один из них — это Петр Ильич Чайковский, великий композитор, который знает весь мир, и это наша гордость. Я думаю, что этим стоит гордиться. Денис, ты нам будешь сегодня рассказывать о доме музея Петра Ильича Чайковского в Клину. Давай мы сразу подключим наших слушателей, ну, вернее, как подключим, направим еще раз на наш сайт, и там есть прям такая вот статья «Дом музей Петра Ильича Чайковского». Давай вместе
смотреть
фотографии.
Там даже не статья, а фотогалерея.
Да, фотогалерея. Ну, статья называется, да. Внутри фотогалерея. Давайте вместе рассматривать фотографии здесь красивые. Вот Денис тут нафотографировал. Смотрю, вот тут прям на лавочке сидит вот из бронзы, да, наверное?
Да, да.
Да, сидит Петр Ильич Чайковский и, в общем, о чем-то размышляет.
Кстати, на этой лавочке можно саму сидеть, пофотографироваться. Мы так активно и с семьей пофотографировались.
Он с какой-то книжечкой там, да?
Ну, кстати, вот если четвертая фотография ниже спускай, вот там как раз ноты написаны.
Ага. Это он сразу что-то записывает, да, там,
да,
сочиняет,
да, да,
музыку.
Да, да. Ну, интересно то, что это первый музей квартиры, это музей старинный, ему более 100 лет, и он был основан еще в 19 веке. Это был основан там, где жил последние годы Петр Ильич Чайковский. Это город Клин. Это 60 километров от Москвы.
Прямо туда ездили, да?
Да, да. Ну, мы как-то решили в праздники, да, съездить, посмотреть этот город. Вот. И зашли в этот музей. Слава богу, он работал. Мы очень остались довольны. Вот. Действительно, мы окунулись вот в такую, в творческую атмосферу. Здесь, если вы внимательно посмотрите, целая галерея фотографий внутреннего убранства. Действительно, удивительно, но практически все сохранилось. Очень много музеев-квартир, которые сейчас существуют, это новоделы. И многие вещи, которые они, ну, примерно вот, ну, скорее всего, вот так оно было. То есть здесь именно реально так, как оно было, все расставлено. И, кстати, вот в больших залах даже половицы того времени, когда жил Петр Ильич Чайковский. Интересный момент, у меня сразу возник вопрос. Дело в том, что сам Клин, он же во время войны, он попал в оккупацию. И какое-то время немцы находились вот на этой территории. И что интересно, музей, ну, он хоть и был разграблен, ну, насколько было что разграблять, потому что все успели вывезти. Вот. Но в этом музее, в этом здании повыламывали двери, мне рассказал вот служитель музея. Вот. Немцы повыламывали двери и ездили по музею на мотоциклах. Прямо внутри. Но, тем не менее, все-таки здание практически не пострадало. Ну, там, конечно, там поставили двери, то есть какие-то, вот, но его не сожгли, не уничтожили. И после войны, но очень быстро этот музей был восстановлен. Вот. То есть вы можете туда приехать, и это находится прямо на трассе. Вы не пропустите этот музей, особенно если будете ехать машиной. Вы обязательно, вот в самом начале фотогалереи есть указатель, четко показывающий, где это находится. Это прямо вот на трассе
Москва-Питер. Какие-то электрички там могут быть, да,
есть, можно доехать до Клина на электричке, на автобусе. Мы ехали на автобусе с речного вокзала, но очень комфортный автобус, ехать всего меньше двух часов. Автобус с кондиционером, даже в жару такую можно ездить. Так что, и, кстати, автобусом, в принципе, если вот вы знаете это место, можно остановиться, попросить водителя, чтобы он остановил, и прямо к музею он вас подвезет. А потом, перейдя на другую сторону, вы тоже можете остановить автобус и доехать до Москвы. Мы этого не знали, мы доехали до центра, потом гуляли там. Вот. А, в принципе, в музей можно прям целенаправленно от автобуса до музея. Вот. И, ну, действительно, это возможность окунуться в атмосферу, как-то прочувствовать, увидеть, где гулял композитор, может быть, что для него было ну, своего рода музой, да, то есть какие предметы его окружали, что его создавало ту атмосферу какую-то вот, которая позволяла ему писать. Здесь даже рукописи нот, которые написаны рукой Петра Ильича, и столовая, и веранда. Ну, то есть все как было в его время. Я думаю, это будет интересно, если вы думаете о том, как один из уикендов провести. Поедьте туда, я думаю, что вы не пожалеете. Тем более город Клин сам, красивый городок небольшой, очень живописный городок. Там есть несколько очень красивых церквей, монастырей. Вот. Есть и возможность всякие там... чтобы перекусить, чтобы купить сувениры. То есть вы можете вполне так вот взять и целый день запланировать для прогулок по этому городу. Я думаю, что нам это понравилось, и я думаю, что понравится и вам. Вот. Благодарю вас за внимание.
Тебя благодарим за интересную информацию. Полезную.
Я думаю, что мы будем продолжать нашу музейную практику. Вот, кстати, мы с дочкой такие закончилась вот наша музейная практика в этом году. Угу. Мы посетили 101 музей за год.
Все-таки за сотню перевалили, вторую да. открыли. Молодцы, да. ребята. Ну что, Денис, спасибо тебе за информацию, спасибо за такой хороший, интересный эфир. Сегодня много, я думаю, интересная была дискуссия и новости, и вот последняя часть, так что будем в том же духе продолжать.
Да.
Ну что, будем прощаться с нашими радиослушателями, дорогие да. друзья. Хороших вам выходных, которые будут уже скоро. Хороших вам и недели
следующей. Хорошего вам, да, приближающегося лета. Хорошего вам отдыха. С другой стороны, хороших вам будней. Те, кто пока работает, и сколько еще работаете, до отдыха придется. Мы с вами...
Да, заходите на сайт «Слово для тебя», слушайте радио «Новая жизнь». Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.
До свидания.
Всем пока.